Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И в самый канун Рождества мы общаемся с настоятелем Свято-Николаевского храма Сиднея Никитой Чемодаковым. Здравствуйте, отец Никита, и с наступающим праздником.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я знаю, что вы только что со службы. А расскажите, пожалуйста, как сейчас проходят службы, какие ограничения и что планируется, собственно, завтра в вашем храме?
У нас сейчас на самом деле положение не совсем простое, не совсем обыкновенное, с ограничениями. Во-первых, не можем иметь то количество молящихся, которое обычно приходит на такие большие праздники. А тут немножко их ужесточили сейчас условия, и нам всем нужно маски одевать в храме. Это вот на самом деле смущает народ. Это как же так? Ну, в храме ведь благодать Божия нас защищает. Ну, видите, что тут нужно что заметить, что не можем мы так дерзко на чудо Божие надеяться, чтобы оно каждый раз с нами случалось. Это уже, знаете, мы недостойны постоянно чудес. Поэтому, Бог бережет. Поэтому нужно смириться, конечно, маски одеть. Вообще, большая разница, как молиться. Лишь бы душа с Богом говорила, лишь бы душа обрадовалась. Так что, приходится покоряться законам. Угу. Вот, когда законы не требуют у нас какого-то компромисса в нашей вере, то тут ничего плохого нет. Ну, а нас, безусловно, волнуются там законодатели и те, кто страной управляет, чтобы мы, так сказать, не заразились. Тут ничего плохого нет. Так что пускай ни сегодня, ни завтра никто не смущается, что в храме попросят вас маску одевать. Вот. Ничего, молиться можно и так.
А ограничения по количеству человек у вас сейчас есть?
Опять вернулись к тому правилу, где, один человек на 4 квадратных метра должен стоять. Вот. Но чем храм больше, естественно, тем больше и молящихся можно поместить. Вот. У нас храм средний, так что у нас человек на 45-50 можно мы вместить.
Угу. Остальные, может быть, во дворе где-то могут разместиться?
Да, конечно. Да? Завтра, особенно если больше народа будет, откроем на двор двери с обеих сторон, так что могут стоять на крыльце, участвовать в богослужении. Слышно будет.
Угу. Отлично. Давайте про сам праздник немного напомним, что мы празднуем и насколько он вообще важен.
Да, конечно. На самом деле, это очень, можно сказать, уникальное событие. Такого не было ни до, ни после Рождества Христова. Христос ведь родился, воплотился, Бог сам с неба сошел. Ничего подобного не было. За исключением, у этих индуистов, у них есть тоже верование в аватары. Аватар – это, по их верованию, какие-то боги, которые сходили и тоже воплощались. Но обычно они воплощались или в животных, или в каких-то еще там чудовищ с рогами, с клыками, с хвостами. И, в общем-то, ни одной из этих аватар никакой существенной пользы не принесло человечеству. Но Христос воплотился, и тут совсем другая уже развивается и картина, и события. Он воплотился и стал именно человеком для того, чтобы легче было нам, людям, с ним общаться. На равных еще беседовал, также ел, пил, спал. Вот все у него были естественные потребности человеческого тела. Конечно, кроме греха. Вот нужно, конечно, говорится, что Христос, как Бог, он просто не мог согрешить, потому что грех, он противен божеской натуре. Человек ближе к Богу, тем, конечно, труднее ему грешить, потому что он знает, что он теряет эту связь, общение с Богом. Так вот, Христос, родился в Вифлееме, и тут интересно разобраться, почему же в Вифлееме? Ведь Иосиф и Матерь Божия жили в Назарете, а это как-никак отстоит приблизительно на километров 150-60 от Вифлеема. Напомню, что Матерь Божия, она была ему верена. Она, когда закончила свое образование, свое испытание в Иерусалимском храме, она не захотела выходить замуж, захотела остаться девственницей и служить Богу. Это было очень необычайно для этого времени, потому что все женщины, девушки норовили как можно скорее замуж выйти. Все надеялись, что в их семье именно родится Мессия. Поэтому как можно столько детей иметь. Когда кто-то решал замуж не выходить, это было совершенно неожиданно. И вот когда она объявила о своем желании замуж не выходить, начали думать, что же с ней делать. родители уже скончали к тому времени, и решили просто дать дальнему родственнику. Это был Иосиф Обручник. Вот он уже был вдовец, пожилой, у него были дети от первой жены. Вот и решили ее с ним обручить, чтобы никто не говорил, что он как-то незаконно живет с какой-то девушкой. Хотя там ничего, конечно, не могло быть такого. Разница была в возрасте большая. И так Пресвятая Дева жила с Иосифом в доме, а пока не заметил Иосиф, что она ожидает. И он тут очень смутился, что же делать. И он решил ее тайно, чтобы без огласки, чтобы никто там не был, никакого ни скандала, там ни неприятностей от соседей, от людей. Хотел ее тайно куда-то просто, значит, увезти, где-то там в другом месте поселить. Вот когда он уже решил это сделать, то ему ангел во сне явился и сказал: нет, Иосиф, ты этого не делай, потому что родиться от нее – это от Духа Святого. Вот, а родиться от нее младенец, мальчик, который спасет людей от их грехов. Ты назовешь Иисусом, что означает в переводе «спаситель». Вот. Ну и тогда, конечно, Иосиф, будучи человеком образованным сам, в Священном Писании прекрасно знал разные пророчества. Он вспомнил, конечно, пророчество Исаии о том, что Дева родит, рекут имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Вот это он вспомнил. Потом вспомнил другое пророчество пророка Михея, который говорил, что Мессия родится в Вифлееме. И поскольку тут так случилось, что перепись должна была происходить, и он должен был в Вифлеем ехать, перепись была санкционирована императором Августом Римским. Но проводилась она в Иудее по законам иудейским. А это означало, что каждый человек мужского рода должен был поехать в тот город, откуда его род происходил. Женщинам ехать было не обязательно, потому что все записи велись по мужской линии. Вот и почему же тогда Иосиф взял Божью Матерь с собой? А вот именно потому, что он знал, ты прочее, знал, что Мессия должен родиться в Вифлееме. И все сопоставив, он понял, что это Мессия и будет. И вот поэтому подверг Пресвятую Деву Марию такому, ну, для нее, конечно, безусловно, нелегкому путешествию. Ведь это были последние дни ее беременности. И ехать 150 километров на Острике, это очень было, наверное, нелегко. Тогда дороги не были такие, как сейчас. Сейчас, ну, гладкие шоссе, можно за 2,5 часа на самом деле доехать. Тогда ничего подобного не было. Несколько дней, вероятно, они на Острике тряслись. Вот, и, ну, когда доехали, то оказалось, что нету места ни в одной гостинице. И им пришлось очень скромно поселиться на какое-то время в пещерке, ожидая, конечно, более удобной квартиры. Вот. Ну и как потом, я думаю, все знают Евангелие, все читали его не раз, когда Христос родился, то пастухам, близ сидящим в поле, далеко от Вифлеема, явился ангел. И они испугались сначала. Почему? Потому что, ну вот, видение потусторонних, ну, духов считалось приметой плохой. И ангел сразу же успокоил: да нет, не волнуйтесь вообще, я вам большую радость принес, потому что рождается сегодня Христос, который избавит людей от грехов их, и вот вам, значит, знамение, то есть, ну, как бы знак, подтверждение того, что так есть, пойдете вот в пещеру, тут, значит, на пещеру, может, ту, которую они употребляли для загона своих овец в непогоду, и там найдете младенца, который в пеленках и находится в яслях. А ясли – это, напомню, кормушка для скота. Туда засыпали корм, и, значит, скот ел. Вот в таких убогих, совершенно нищенских условиях Христос родился и на землю пришел. Вот. Но после как успокоились, значит, пастухи от слов ангела, то вдруг явились еще больше ангелов и начали петь ту молитву, которую, думаю, все, наверное, знают: «Слава Вышнему Богу! И на земле мир, в человечествах благоволение». Вот это можно тут растолковать эти слова, может, не сразу же всем понятны они. Тут говорится о том, что мир тогда приходит на землю, что мы знаем, что, в общем, мира нет, да, ангел пропели про мир, а где этот мир? Никогда его не было, и по сей день вообще людей воюют, убивают друг друга. Вот, ну, тогда бывает, ангелы пели, это нужно, конечно, правильно понимать, когда в людях благая воля, обращенная к Богу, к добру. Вот когда это бывает, такая воля у человека, тогда в его душу вселяется мир. И тишина, и покой, и ничего уже не страшно. с Богом все хорошо бывает. Вот такое словословие было. Ну и на самом деле, когда пошли и нашли эту пещерку, увидели в кормушке Христа, прославили Бога, все рассказали и Матери Божией, и Иосифу, они тоже порадовались и ушли, и не славя Бога. Это такой еще вот вопрос, почему ангелы явились простым людям, необразованным. Дело в том, что, в общем, ни Ироду, ни священникам на тот момент Христос не был нужен. Вот мы знаем, что Ирод в погоне за жизнью Христа даже повелел избить младенца в Вифлееме, когда узнал, где он родился. Так что Христос ему не нужен был. Ну, тоже, конечно, не нужен был он и первосвященнику, и священникам иудейским, потому что они то, что Ирод не сделал тогда, они через 30 лет сделали, вот, распяли Христа. А нужен был Христос, конечно, простым, простосердечным этим пастухам. У них, очевидно, сердце было чистое, они были готовы именно Бога узнать, в Него поверить. Вот так вот они поэтому исподобились такого свидетельства от ангела. И первые, можно сказать, из человечества увидели родившегося Христа. И вот заключение, знаете, хотел бы такими словами закончить, очень веские слова великого святого преподобного Антония. Он говорил так насчет Рождества Христова, что если бы даже Христос 1000 раз родился бы, но не родился бы в душе человека, то никакой пользы бы не было. То есть в каждом человеке, в каждой душе этот Христос должен родиться. То есть мы должны прийти в сознание, именно поверить, вообще оценить, возблагодарить Бога за то, что Он родился, пришел на землю, открыл нам о себе, мы теперь знаем, откуда мы, куда мы идем, что будет. Это такая большая разница между вот тем, что мы знаем, и между теми людьми, которые бедные, ну, вот Бога не верят, что их ожидает, у них никаких нет ответов на будущее после этой жизни. Так что вот все это, знаете, так вместе, так вот, мне кажется, нужно вспоминать, Бога благодарить в день Его Рождества. Вот, на самом деле, вместе с ангелами славить, слава Вышнему Богу. Там желаю всем радиослушателям радостно праздник встретить и провести его в радости как можно дольше.
Да. Отец Никита, сейчас мы живем в такое неспокойное время, пандемии, очень много тревоги у людей, много горя, у кого-то близкие умирают, болеют. А насколько вам, как глубоко верующему человеку, как вы вообще воспринимаете это время, и насколько людям с верой в Бога легче переносить все эти испытания?
Ну, насчет моей глубокой веры, я бы не стал бы так. Спасибо вам за такую оценку.
Если не вы, то кто? Я не знаю.
Для меня, да, у меня вера такая самая простая, как у всех остальных грешных людей. Вот знаете что? Когда Бог посылает какое-то испытание людям, то Он всегда готов и поддержать, и послать какое-то утешение, помощь. И так сейчас. Безусловно, эта вот пандемия, этот вирус неприятный, он не без причины. Ведь если у человека без Божьей воли, как говорится, волос из головы не выпадает, то тем более такое событие, правда? Значит, Бог просто, может, как-то хочет нас только подтолкнуть так, чтобы мы встрепенулись, к Нему приблизились, безусловно, вот в этом вся цель, может, этой пандемии в глазах Божьих. Ну, как-то, задумались, просто поближе к Нему пододвинулись. А что касается утешения и поддержки, то мы их сразу же получили. Я не знаю, если кто-либо слыхал из радиослушателей, но недавно был прославлен такой святой по имени Никифор Прокаженный. Он жил в середине прошлого столетия, скончался где-то в 64-м году. С юности он был прокаженный. Но не буду рассказывать его житие, слишком долго получится, не хочу ваше время занимать. Так он, бедный, скончался от проказы, но до этого он принял монашество, был старцем, у него был замечательный наставник, тоже духовный. И его прославили в греческой церкви. И вот не так давно, уже вот, когда эта вся пандемия разгоралась, он явился одному доктору, заболевшему тоже этим вирусом, лечил и сам заразился. И вообще-то это ужасное состояние, как этот доктор рассказывает, лежать, значит, в койке, совершенно изолирован, никого тебя не пускают, ни родных, ни знакомых. Только тебе заходят сестры или доктора, то в таких костюмах водолазных или вообще, как, значит, путешественники без пространства одевают. Вот, и чувствуешь себя совершенно потерянным, растерянным, и не знаешь, вообще доживешь ли до утра. Состояние ужасное. Вот он начал замечать, что по утрам у него появляется какой-то человек в черной одежде, вот такой монашеской, и так на него смотрит и улыбается. Вот один день, потом второй день, на третий день спросил, а кто это такой? И он подошел к нему, меня зовут Никифор, и вкратце рассказал о своей жизни, как он сам болел. И потом, это, конечно, было видение, безусловно, но он засунул руку в его легкие, там что-то такое повозился и вытянул комок. И тогда говорили, что с того момента я начал поправляться. А уходя, этот Никифор сказал ему, передай всем людям, которые болеют этим вирусом или которые боятся им заболеть, чтобы обращались ко мне и молились. Но не один раз, не два, а много-много раз. То есть каждый день обращались. И я буду вам помогать. Потому что, видите, мне кажется, это очень, очень даже, знаете, большая тоже помощь от Господа Бога. Знаешь, что мы тут очень волнуемся, боимся заболеть. Но вот молиться нужно, конечно, этому Никифору. Да, еще, знаете, очень интересно, он сказал, что все это скоро закончится. Вот, не бойся, скоро все это пройдет. И эти слова его, интересно, подтвердил современный старец Или, наверное, кто-нибудь, безусловно, слыхал о нем, это духовник патриарха нашего Кирилла, оптинский старец, он сейчас живет в Москве. И вот недавно тоже он народу, к народу обратился и сказал, не волнуйтесь, скоро все это пройдет. Так что мы будем жить таким вот добрыми, светлыми надеждами.
Да, обязательно. Спасибо большое, отец Никита, пожалуйста, за ваше время, за этот разговор. И вас тоже с праздником, конечно же.
Благодарю.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.